Может начать как вот, как героя Фолкнера, они же все равно давно не выходят.
Начни.
А вдруг это будет, как будто я украл?
Начни, как влить себе сердце.
Ты не украл, это отсылка.
Тогда начнем с отсылки. Привет, друг! Сегодня мы записываем новый выпуск «Зайду позже». И сегодня, не как всегда, в нашей студии не будет Вундера, но буду я, Масса, Артем, который по совместительству Animal Lord.
Привет.
И Квадрат.
Да, привет всем.
Сегодня мы будем разговаривать о двух темах, одна из которых звучит как синхронизация ожиданий в настольных ролевых играх. Что вы можете сказать о том, что такое синхронизация ожиданий?
Я на самом деле хотел бы сразу услышать горячий тейк Артёма. Мне кажется, можно сразу обговорить, что синхронизация ожиданий — это очень здорово, нужно ее каждый раз делать, чтобы вы потом вместе играли в одно и то же, и делайте обязательно это. Давай, горячий тейк теперь.
Сразу с козырей? Окей. Мне кажется, что синхронизация ожиданий — это когда игроки слушают ГМа и делают так, как он им говорит, делает. А то, что они там себе думают, как они хотят и как у них должно быть, то они должны оставлять при себе и использовать это только, когда они выбирают игры.
То есть игрок должен приходить на игру без ожиданий?
Игрок должен приходить на игру и делать так, как установлено, задано ГМом. Вот так вот. Задано тем, кто эту игру ведет.
Я думаю, это будет очень рационально, если человек приходит на игру, которую нашел в интернете. Происходит случайный человек, приходит случайный мастер. Думаю, тогда это должно работать. Мне кажется, что в принципе не нужно синхронизировать ожидания, если какая-то, ваша группа уже давно сыграна, и вы просто знаете друг друга, и во что вы будете играть, скорее всего. Есть там всякие методы. Я помню Диму, который Мундур, находил там статейку с синхронизатором ожиданий. И я помню, что она мне очень не нравилась.
На Reddit, которую он кидал, там есть такая картинка. Она, кстати, не очень понравилась. Там, типа, как... Ну, я даже не уверен, что это прям синхронизация ожиданий. Там, типа, как ожидают, что будут игроки, например, отыгрывать. То есть, там, типа, от первого лица говорить или все, от третьего лица говорить. Типа, ожидается ли, что они будут делать все... Ну, то есть ролплеить по максимуму или делать такие, все правильно, чтобы добиться успеха, так сказать. Ну, тут, конечно, еще стоит заметить, типа, есть игры, где ролплеить это равно добиться успеха персонажа, то есть там награждается за это дело. Даже если ты там всех в болото завел, это типа, все равно хорошо.
Ну, собственно, еще один способ для зумеров не разговаривать с людьми, а кидаться сразу картиночкой, ромашками и прочее.
А в Discord скилл.
Я все равно сейчас ничего не покажу, а Дима там прикрепит.
Ну, я пошел, посмотрели, мы имеем в виду.
Знаете, на самом деле не помню, когда я последний раз делал какую-то синхронизацию ожиданий. Мне просто говорили, мы будем играть вот в это, поэтому поехали. Ну, или я тоже так говорил, то есть мы будем играть вот по такой-то системе, или игра будет вот в таком-то духе. И как бы всем всего хватало.
Там еще есть третий пункт, это кто создает ситуацию. Ну, то есть, типа, или ГМ все задает, это на одном конце, а на другом это то, что игроки говорят, и, там, где они находятся, и что они делают. Делают, и зачем они сюда пришли.
Слушай, это не зависит разве от системы такой и системы, которые говорят, вот делайте так?
Мне кажется, нет.
Ну да, вообще-то по большой части там.
То есть, по-моему, вообще система изначально задает некоторый тон, вот эту синхронизацию первую самую. Типа, если вы... это хорошая система, то она расскажет вам не только, что нужно делать в какой-то ситуации, там, когда какие кубики бросать, когда какие там использовать правила, но и также во что играть вы собираетесь.
Не, на самом деле, какая-то картинка, мне кажется, она как раз захватывает кучу вещей, которые... Ну, не кучу, а вот вещи, которые обычно не в книжке не написаны. Что мы должны говорить, например, по-моему... Очень редко, да, в книге правил дается вот однозначная рекомендация, что вот отыгрывайте только от первого лица, вот покричите, сделайте смешной акцент или наоборот, типа, описывайте все максимально литературно от там, третьего лица. Или... Ну и остальные вещи, по-моему, можно тут тоже про то, тот, кто создает ситуацию, в любой ДНД взять и перевернуть на голову.
Ну, возможно, что там сломается ДНД. Если ты вдруг скажешь, что там не 5 гоблинов, а 6 волков, то как бы мастера же нету.
6 волков с токенами подготовленных и поле боя для них, да?
Может, это все будет плачевно.
Ну, может, просто пуговицу положить. Ну, мне кажется, это не основная проблема в этой ситуации, что там у кого-то не будет токена волка. И если вы все договоритесь заранее про это, то можно спокойно так играть.
Еще про ожидания вообще. У меня вот есть такая штука, которая мне не очень нравится, когда это когда у кого-то очень узкие ожидания, он пришел на игру, например, чтобы играть только чисто в какую-то в персональную драму там, или этот, в личный хоррор, да. А когда там вдруг мы полсессии поиграли в какое-нибудь приключалово или в повседневную жизнь, например, и там человек сразу рвется, сломается и говорит, что зачем мы в такое играем, мне такое неинтересно. Мне кажется, что вот способность наслаждаться разными видами игры — это на самом деле очень важный скилл игрока, человека вообще.
Слушай, по-моему, это такая психологическая проблема, типа завышенные ожидания.
Скорее не завышенные, а именно, что они очень такие сфокусированы, очень прям лазерный фокус на чем хочется, знаешь, только что-то одно.
Ты себе придумал, во что ты хочешь поиграть. Ты уже у себя в голове даже поиграл в это. И какие-то эмоции пережил, наверное, с этим связанные. И вот ты приходишь играть в настоящую игру. А тут происходит все не так, как ты себе в голове-то придумал. И ты эмоций тех не получаешь. Получаешь так, то, что сам этот эффект уже не тот. И, наверное, это тоже играет свою роль.
Как быть, когда ожидания не синхронизировались?
Разбегаться по разным играм, по-моему, нет? Мне кажется.
Вообще, я не думаю, что всегда это выход. То есть иногда ты играешь с человеком, и там сразу же понятно, что у него, не знаю, боевая сетка головного мозга, и с ним ты никогда не сойдешься в той игре, которая тебе нравится. Но иногда стоит, если тебе просто человек нравится, иногда стоит просто с ним поиграть больше, и, скорее всего, вы где-то найдете друг с дружкой линии, связывающие вас. Либо наоборот, вы будете играть очень долго вместе и не понимаете, что ждет не так, пока не поймете, что вы ищете от игр совершенно разного.
Да, мне кажется, самая выгодная стратегия — это просто переменять кучу людей, пока у тебя не наберется пул как бы единомышленников, с которыми ты можешь просто выцеплять их там из диалога ВКонтакте и заранее все синхронизировано. Ну и не кусать кактус, как бы пытаясь там какие-то компромиссы сложные находить.
Что, если тебе очень нравится играть с кем-то, с каким-то человеком, но тебе, например, нравится играть с ним в определенные типы игр? Ну, например, ДНД вы там с ним стандартно играете, да, и ему нравится там приключаться и как бы слушать свою историю, вносить свой лепту. Вот, типа, ты хочешь поиграть в игру, где у игроков больше возможностей влиять на историю, то есть более player-driven игра. И он, типа, не может, и у него что-то сегодня не получается. Вот что тогда делать? Типа, посылать его и не играть с ним, но тебе с ним, надеюсь, хочется играть. Или как-то пытаться что-то с этим работать.
Я еще раз говорю, то, что если это просто одна какая-то конкретная игра, то, наверное, не стоит на сразу же развод. Я бы попробовал еще. Если еще раз не получится, то, наверное, это уже какой-то знак, что стоит с этим что-то сделать. И да, сам простой вариант — это просто не играть с ним в подобного рода игры. Я не думаю, что это большая проблема. Вот. И еще такой момент, то, что с некоторыми людьми мне приятно играть. То есть я игрок, и он игрок. Все удобно, мне все нравится. С другими людьми мне неудобно так играть, но мне нравится, когда он меня водит, но я не могу вместе с ним как игрок играть. Вот. И обратная ситуация, я не знаю, чтобы я был мастером, и мне было бы его прикольно водить, но не прикольно с ним играть.
Я запутал.
В общем, это такие, типа, знаешь, взаимоотношения, типа игрок-игрок, игрок-мастер и мастер-игрок. Вот. И иногда вот стоит их попробовать там, перемешать и найти какой-то свой оптимальный вариант. Например, с Вундером я знаю то, что я не буду с ним играть как игрок-игрок. Если он меня будет водить, я с радостью поиграю. Но если я буду водить, то я не возьму его в игру.
Только Вундер вышел из как бы нашего подкаста, на денек сразу начнем его прожаривать. Мне тоже Вундер не нравится на самом деле, что ты подкаст навел. По-моему, у тебя лучше сегодня получилось.
Это все потому, что мы поздоровались с другом.
Еще же есть всякие синхронизаторы ожиданий, типа там чего, например, вы хотите... Ну, как X-карты, да, только до игры. То есть, типа, всякие галочки ставить в Google таблицах, типа, кровь, да, только поверхностное описание, нет, ни в коем случае, там, и вот все в таких штуках.
О, слушай, прям как версия для Китая какая-то. Там же у них нельзя, чтобы кровь был, труп, там, просто сразу могилки и все.
Только панда-медведи. Как вы вот это, к такому... В игре в таких рукавицах западных.
У меня такая история была. Мы стали играть в ДВ. Я стал водить, Вундер как раз играл. И там еще один наш общий знакомый, который Дима знает, Реали, тоже с нами стал играть. Вот. И мы решили взять буклеты не из книжки. Там же много этих, там, не знаю, 1006, наверное, этих буклетов дополнительных. Вот. И он взял какого-то инквизитора, что ли, или судью, ну что-то такое, короче, связано с убиванием людей. Вот. И в первой же таверне он пытался допросить трактирщика, что-то там, кому-то он голову отрезал или что-то еще. И как-то наши ждания это не синхронизировались в этот момент ментально. Это было довольно странно. Вот. Я не помню, почему я это рассказывал. Но, наверное, к тому, что ожидания не синхронизировались. Причем я там был виноват, потому что не посмотрел их ходы его буклета. И там практически было написано, что он будет пытать людей. Но я такой, ну ладно, хочет чувак играть инквизитором, пусть играет.
Не, ну пытать можно без описывания, как ты ешь голову там кому-то. Ну вообще, мне кажется, что это ближе вот к теме X-карт. Такой вот именно небольшие табу. Хотя это тоже синхронизация ожиданий, но, по-моему, вот как продуктивно обсуждали.
Карты, это когда они заранее синхронизировались, чтобы...
Ну, я думаю, невозможно же прям вот обо всем поговорить заранее. Все это такой более долговидный способ.
Как-то ничего, собственно говоря, не сказали о том, как... Ну, вот, например, у нас, да, вывод, что, типа, все должны подтасывать ГМ и играть в ту игру, на которую они пришли. Они,
а я в целом, ты согласен?
Они заявляют свои, вот если мы играем там в какую-нибудь, ну, без ГМ, например, игру или что-нибудь такое, то... Как тогда лучше сесть и начать говорить просто обо всем этом?
Они подсасывают по кругу, походу.
Что у меня, когда вот типа, ну вот мы типа садимся там на любом сессии, начинаем обсуждать про то, как мы будем играть, там, во что мы будем играть. Как вот,
а это разве выглядит не так, что ты, как бы, кто организовывает это, он пишет описание игры, и кто соглашается как бы с этим контрактом, тот и идет, подписывает то, что он...
Ну, если вы, например, играете вот, в крайнем случае какой-нибудь вообще там фиаско, в котором нет ГМа, и вас никто не организовывает, вы просто все вместе собрались,
начали играть. Ну да, тайный прием тогда только, вот секретное оружие, поговорить друг с другом.
Вообще, на самом деле, я бы не стал играть в игры без мастера, с игроками которых я совсем не знаю. Это такой нестандарт, и не думаю, что я был бы готов участвовать в этом.
Мне кажется, не получится хуже, чем если бы ты играл с игры с мастером, на самом деле. Что там. Если все провалится, то все провалится, если нет, то нет.
Сложно сразу же так угадать, подойдет тебе человек или нет, даже если там с ним поговорил какое-то время.
А мне, кстати, кажется, наоборот, как будто ты говоришь с человеком 5 минут, и ты понимаешь, вот подойдет он или нет.
Да-да-да, там должна отыграть сразу такая романтическая музыка.
Серьезно, да, очень. Мне кажется, ты открыл страничку ВКонтакте, человек, ты как бы на 50% понял там, что типа темный принц Ариэль, как бы, не твой игрок, если честно.
Лицо не настоящее, то есть имя не настоящее, аниме на аватарке. Ищет там красные флаги. Группу его посмотрел, да?
Да, группы. Ну, мы уже говорили об этом, но проблема синхронизации ожиданий, она решится, когда это нейронка будет в базе игроков-мастеров, которая тебе подбирает этих игроков-мастеров.
Когда вы все задонатите, да, на эту нейронку там.
Слушай, а это же получается как, господи, сайт знакомств, да? Типа ты вводишь свои данные, мастер вводит свои, и вот он это начинает там вот искать идеальную пару.
Я бы вообще ввел ролевую сваху, то есть ты приходишь и максимально описываешь как бы свои желания, свой бюджет, возможности, и она тебе потом перезванивает спустя какое-то время. Предлагает вариант.
А вот если вот, например, мы типа договорились играть в игру, да? Ну, скажем, там, мы будем, типа, приключаться и исследовать какие-нибудь, я не знаю, всякие интересные места этого мира. Но там, ну, мы одну серию, ну, так поиграли, а потом вторая игра куда-то пошла туда. Типа, у нас там что-нибудь случилось, слишком много боевки, там, или наоборот, какие-то постоянные межпартийные терки. То вот, как думаете, стоит, типа, переломить себя и сказать, ну, это тоже интересно, давайте поиграем в это, или стоит, типа, начать говорить и говорить, что бачит, мы не в такое договаривались играть, ну, продолжить так. Стоит себя, типа, ну, если, например, остальным нравится, вам не очень, стоит себя, типа, ломать или стоит подстраиваться? То есть подстраиваться или нет? Или подстраивать остальных?
Мне кажется, то, что эта синхронизация не должна останавливаться перед началом игры. Все где-то там собрались, в чем-то договорились, и вот все, как бы. Эта тема закрыта и больше никогда не поднимается. Вы играете так, как вы сейчас для себя установили. Все равно же, как бы, в конце встречи вы что-то обсуждаете. Возможно, между встречами идет какой-то диалог. И все равно происходит взаимодействие, и вы решаете, как вы будете играть, во что вы будете играть.
Ну, а в какую сторону синхронизировать? Ты, вот, если, например, ты чувствуешь, что оно что-то пошло куда-то не туда, то есть стоит прогибаться в изменчивый мир, или надо, чтобы он прогнулся под нас? Ну, то есть под тебя в данном случае.
Мне кажется, нет. Ну, я не знаю, зачем себя мучить, как бы, ну, сказал, типа, мне не нравится это, давайте как договаривались, и все. Если все согласились, да, давайте пробуем. Просто еще такой момент, что ролевые игры, они кучу времени еще занимают, на самом деле. Ты как бы выделяешь себе один день, как бы, там, часов по 4-5, и вот...
Еще готовишься перед этим к этому, если мастер.
Да, да, да. И мастер, тратить на столько времени на то, что тебе не нравится, мне кажется, кощунственно.
Не то, что прям не нравится, а, скажем, не то, что ты заказывал. Тебе там не картошку, макарон принесли, вроде и то вкусно, но ты вообще-то другое хотел.
Не, ну если вкусно, то я готов как бы покушать. Не, просто если это был прям, ну реально, вот я играю и понимаю то, что нет, больше я не могу, то, скорее всего, я бы сказал об этом. Скорее всего, я бы сказал об этом, то, что получается не то, что я хотел. А если, в принципе, нормально всем, то главное же удовольствие получать.
Так, если тебе вместо картошки принесли ДНД 5-й редакции, что ты будешь делать?
Приключаться. Удавиться,
но кушать. Убивать,
гоблинов убивать, чувак. Нормально.
В моем супе приключенцы, можно
поменять. Я, кстати, наверное, больше склоняюсь к тому, что, типа, если ты можешь, ну, наслаждаться тем, что происходит, то, как бы, наслаждайся. Как там, в британской армии для женщин, да? Постарайтесь...
Что?
Постарайтесь расслабиться и получать удовольствие. Ну, когда над вами производится сексуальное насилие.
Да, было такое. Но мы это осуждаем опять.
Не получайте удовольствие, это не по-христиански.
И вот все время, что мы говорили, мне кажется, что слово «ожидание» здесь неуместно.
Какое место?
Поэтому, ну, это ожидание, это ты что-то себе придумал, и, ну, какое-то там будущее в вашей игры. Вот, но... Оно же может и не случиться, когда у тебя будет несоответствие твоих ожиданий в реальности. И, как по мне, лучше синхронизировать желания. То есть ты приходишь на игру с мыслью о том, что я хочу поиграть в это. Не знаю, в приключения, в драму, в... не знаю, во что еще обычно играют. Я играю только в приключения, в драму.
Ну все, это тема получилось для нового подкаста — синхронизация желаний.
Можно растянуть. Я просто говорю, что поменять слово, и немножко изменится смысл, и как у него станет правильнее. Желание — просто стремление к чему-то. Я по-моему, это лучше слово.
Кстати, да.
Тогда мы не будем сталкиваться с такими проблемами, как кто-то пришел и напридумывал себе всякого, а всякое не случается.
Мы будем говорить про всякие истории ужасов из личного опыта.
Я рассказал одну историю, а вторую я оставил для второй темы, поэтому если у вас есть что рассказать...
Такого не было.
Валяйте.
Наверное.
Не, у меня, кстати, был еще как-то раз, когда все вроде бы хотели... Ну, там, знаешь, там, наверное, это не вопрос синхронизации, а вопрос того, что все игроки были нормальные, кроме одного. Там что-то разговоры разговаривали, какие-то проблемы зацепляли. А другой такой: я ищу каких-то там животных странных. И всю игру искал странных животных.
Я, наверное, только из ужасных историй я разыграл в D&D 5, и я чего-то решил так синематично описать, как мой монах там пробегает по забору и там делает сальтуху, типа с разворота в полете бьет этого чувака в затылок. ГМ такой, ну окей, ты бежишь по забору, тогда кидай акробатику. Такой, что? Я мог на соседнюю клетку спрыгнуть и, ну, столько же пройти. Ничего бы не поменялось. Он такой, ну, типа, ты описал, поэтому делаю, поэтому кидаю. Окей, я кинул, и, типа, я провалился, и теперь я в этот ход не могу ходить, ничего не делаю. Отлично.
То есть ты яйцами на забор свалился, я так понимаю?
Ну, типа того.
Звучит на самом деле не слишком ужасно, по-моему, если это
самое. Мне было абсолютно ужасно, потому что я понял, что теперь я типа в бою ничего не могу описывать, как я хочу. Я должен говорить, что я подхожу такой. Все, потому что все остальное меня может зацепить за какую-нибудь проверку, которая мне все обломает. Я вот этого не ожидал.
ДНД разрушает ваши мечты. Помню, что со мной еще было. Я пришел играть тоже в ДНД, и я хотел играть, а все остальные хотели оптимизировать персонажей. Поэтому у меня был самый херовый воин во всем мире, потому что был 3,5. Вот, а все остальные были крутыми и убивали врагов.
Это отличный уже сегвей на следующую тему. Разные уровни силы в партии.
Вот это красиво сейчас было. Я даже не заметил.
Вот я расскажу эту историю. Все красиво убивали врагов. Ну как, я подхожу, бью, использую какую-то там суператаку, которых я названия даже не знал, потому что я не прочитал это в книжке, еще не успел. И, наверное, было интересно, я не собирался читать. Вот, поэтому я просто подходил и бросал там какой-то D6 урон копьем. И чувствовал себя крайне бесполезно.
Ты ничего неправильно... То есть ты все правильно сделал, это просто файтеры в ДНД 5, это и Е-тир. И не надо их ставить с крутыми чуваками в одну группу. Это к синхронизации ожиданий, возвращаясь. Если вы играете в ДНД, играйте персонажами одного уровня силы.
Вот, правда, там был другой воин, который делал все в 20 тысяч раз лучше меня.
Ну, он взял это Uncharted Arcane или как
его. Да, он, небось, какой-нибудь Warblade был или что-нибудь такое.
Возможно, я ничего не понял, но, скорее всего, так и было.
На 15-й странице дополнительных этих правил от разработчика.
Ага. Вот, и мы так плавно перешли к второй теме. Разные уровни силы в партии.
Так, давайте я начну с присказки, которую я только помню. Которую я прочитал Джона Вика, и которая мне сразу в голову пришла. Тема была о том, что во Властелине колец, Братство кольца — это максимально разный уровень силы в партии. Типа Хоббит и Гэндальф — это, ну, как бы невероятно разные по пауэру персонажи. Там еще Арагорн тоже будет посередине. И, собственно, у них все получилось отличную историю создать, несмотря на разный уровень силы. Поэтому, мне кажется, стоит сразу разделить, что как бы разный уровень силы может быть, ну, в плане решения каких-то боевых оптимизаторских задач, и это действительно влияет, и вам лучше его держать на одном уровне. А если у вас какой-то стори-гейм, то важно, чтобы у вас был равный уровень силы делания истории интересной механическим способом. Вот.
Ну да, то есть можно все это дело разделить на две вещи. Это получилось случайно и было задумано авторами системы, в которую вы играете.
Контрпоинт по поводу «Властелин колец». Там они были не в одной группе. Сэм с Фродо были в одной группе. Мэри с Пиппином, когда они там в лесу шатались, они были в другой группе. Когда там крутые чуваки защищали крепость, они были в своей одной группе без хоббитов. То есть...
Ой, все,
они играли в разные игры.
Несколько групп.
Разрушил. В целом-то они получили одинаковое количество эфирного времени. Ну, там, плюс-минус. По крайней мере, я помню как историю и «Хоббитов», так и историю и самой войны.
Мне кажется, что... Тебе понравилось, потому что ты книжку читал. А если бы ты играл...
Не, я читал книжку, но мне не понравилось. К тому же, это книжка, которую видел в своей жизни.
Нормально.
Как ее сравнить с фильмом вообще? В фильме хотя бы все прикольно. Книжка такая... Ну, через 30 лет они куда-то пошли. Я такой, я практически сразу закрыл после этого.
Ну, то есть, типа, я так понимаю, что квадрат, твой контрпункт, твой, типа, точка зрения за это, то, что быть баланс спотлайт, ну, типа, можно во всех аспектах игры делать, а не только в боевке, да?
Нет, я теперь немного тебя не понял, что ты спросил.
Ну, в смысле, я имею в виду, вот, точка зрения за это, почему можно иметь разные уровни силы в партии, почему это может быть нормально, потому что Spotlight не зависит от уровня силы, то есть все просто могут заниматься своей собственной собственным делом и типа...
Я немного про то, что нам как бы нужно понять, что значит разный уровень силы. Мы можем взять разный уровень силы как преодоление каких-то внешних препятствий. Это очень просто в играх про приключениях. А если мы берем story game, то там нам нужно следить, чтобы чтобы был равный уровень силы, интересно влиять на историю. То есть, чтобы у всех были одинаково хорошие прописанные ходы, и тогда будет у всех равный уровень. А то у одного может быть там какой-то просто дерьмовый лист персонажа, где он только может помогать, и он будет как бы не такую интересную историю делать просто из-за того, что у него дерьмовый лист.
Ну, это типа распределение Spotlight, чтобы у всех было возможность его получить.
Ну, наверное, да, тоже как бы связано с этим.
Мне кажется, мы немножко уходим от темы, потому что, ну, все-таки это разные уровни силы, я думаю, это именно про возможность персонажа что-то совершать при помощи там характеристик.
Тема такая узкая, что сужать ее, по-моему, не стоит.
Не, ну, это просто другой подход. Мы не можем сказать А, не сказать Б.
Потому что у меня вот есть точка зрения напротив, это, ну, чтобы такого не было. Вот когда в «Властелин колец» ты смотришь кино, и ты смотришь полчаса, как одни играют, одна часть просто кольца, а потом Сэм с Фродо куда-то прутся, там еще полчаса смотришь, потом там Арагон полчаса смотришь, это нормально. Что ты всегда развлекаешься постоянно. Когда ты играешь, и у тебя получается так, что у вас типа разные уровни силы, и вы занимаетесь своими делами, когда какой-то там низкий персонаж делает свои дела, высокие, сильные персонажи не должны сидеть и не вмешиваться, потому что они с полточка просто решат все проблемы, потому что они сильные. А когда сильные персонажи занимаются своими делами, то слабые, ну, ничего не могут показать. И получается, что как бы у вас игроки не в каждой сцене участвуют, а они вот жестко прям, ну, не совсем жестко, но как бы происходит такое разделение, и все получают меньше эфирного времени. То есть в этих сценах ты не можешь быть, в тех сценах они не могут быть. И вы как бы играете в такую параллельную игру, а не вместе.
Если у тебя разные силы персонажа по преодолению внешних этих обстоятельств, мы играем в приключенческую игру, ты про это?
Ну да, да.
А, ну здесь-то это плохо, по-моему.
Ну вот, ну да.
В фильме это прикольно, потому что, ну как бы там получается в фильме то, что они занимаются каждым своим делом, но так как это все-таки одна история большая, то ты этого не замечаешь, тебе даже лучше, когда там происходят вот, ну, такие колебательные движения, где-то там накал страстей они дерутся, в другой момент вас переносит, где Фродо с Сэмом преодолевают горы или что-нибудь другое, ну, чем-нибудь другим занимаются. Это, ну, наоборот, помогает там людям расслабиться перед следующим напряжением. Когда же у тебя вся твоя игра будет сводиться к тому, что ты ноешь, что не можешь дойти до горы, я думаю, тебе станет скучно буквально минут через 30 такой игры.
Ну, мне кажется, надо максимально делать, чтобы все все-таки участвовали во всех сценах, чтобы они играли вместе, и чтобы повествование у вас выходило сплетенное из действий и желаний ваших персонажей вместе, а не так, чтобы это было по отдельности, зато, типа, мы разные уровни силы в партию засунули. Какие мы молодцы.
И настало время для второй, в общем, другой истории про несоответствие силы в партии. Это я не играл, я просто я смотрел, причем это был такой стрем на одного, люди играли вживую, я просто рядышком сидел. Они играли по Вархаммеру, который 40 тысяч, наверное, где-нибудь в космосе. Я не знаю, какие-то были правила, я знаю, что просто не разные есть, и я не представляю, кем они играли. Вот. И там 4 игрока было, и один из них явно все оптимизировал, потому что, ну, я его примерно представляю, что же человек, и я знаю то, что он взял и все оптимизировал. А остальные, ну, похоже, накидали, там вот можно было накидать случайно. Либо они, не разобравшись, как это работает, натыкали себе всякого интересного. Третью руку или что-то еще такое. Вот. И, в общем, пока этот один оптимизированный персонаж выносил всех направо и налево, скакала вокруг форта, положил две трети гарнизона и только после этого достал цепной меч. Вот. Остальные стояли под воротами и их окружили эти повстанцы, кто там был, я уже не помню. И получается так, то, что они вроде бы находятся в одной и той же группе, играют одними и теми же персонажами, но у них очень сильно разный уровень силы, сильно разный уровень силы, противник учит. И вроде бы можно понять того чувака, который сделал оптимизированного космодесантника, потому что, ну господи, это космодесантник, он должен выносить всех батальонами, иначе какой же ты космодесантник? А с другой стороны, все остальные были не готовы к такому, мне кажется.
Не синхронизировали ожидания.
Да, то есть у нас, получается, замыкается все друг на дружке.
Вообще, можно, как вы думаете, равномерно распределить спотлайт, когда все в сцене, но уровни силы разные?
Если в сцене происходят разные события, то, наверное, можно. Если там будет одна единственная проблема, и это будет ломать чьи-то черепа, то, я думаю, мужик с топором окажется в этой сцене в выигрышной ситуации. А если там будет еще что-то, где сможет действительно другой персонаж, который связан в этом, то, наверное, можно. Если у них прям разница, как, не знаю, там у джедая и там, у обычного человека, и они будут пользоваться, и оба будут пользоваться световыми мечами, то, наверное, там никак не восстановишь справедливость.
Да не нужно ничего делать в таких играх, по-моему, всегда можно легко понять уровни ваших персонажей там и увидеть проблемы заранее, всяких приключений.
Ну вот не увидели, например. У кого-нибудь не хватило опыта, чтобы понять, куда смотреть, чтобы увидеть проблемы.
Да, только когда один слишком крутой, а остальные никакие, просто как его пускать или их пытаться поднять?
Это разные у вас ожидания, просто я хотел поговорить еще про одну немного тему, это очень связано, что разный power level у самих игроков. Возможно, у вас бывало такое, что возможно, что даже персонажи у всех там одинаково оптимизированы, но вот мета-знания у одного игрока, они гораздо выше, он там знает.
Кто-то не знает, какие кнопки просто нажимать, да?
Ну, или, знаешь, он там забирает спотлайт даже просто потому, что он там 100 игр отыграл, он знает, как красиво поговорить с бардом, или он понимает, что бихолдера лучше подходить сзади, мочить. И даже если у них всех воины первого уровня, то он все равно будет круче.
Он самый воинственный воин первого уровня, да?
Мне кажется, тут, знаешь, вот стоит немножко же разделить именно, типа, если он забирает спотлайт, даже, например, в ситуации, когда он забирает спотлайт в бою, потому что один из методов, как нивелировать эту проблему, это просто, ну, если ты можешь все делать, то ты как бы не обязан это делать. Типа ты можешь уступить место на сцене другим, и пускай они там кидают свои 2 кубика, а не ты свои 20, пускай они там провалятся, обосрутся и в болото партию заведут, но зато как бы все поиграли. Не обязательно чувствовать себя плохо от того, что ты не победил там, где ты мог победить.
Ну, это же очень долго может накапливаться, нет? Ну, вот один раз ты хочешь, ты как бы можешь это принять, да? Ну, всю игру сидеть и, ну, всю игру поддаваться, как бы тоже, наверное, не хочется человеку.
Ну, кстати, я не уверен, что это прям... Да, наверное, от человека зависит, да? Если тебя прям вот теребит, что ты тут мог все разрешить, но ты уступил место, и там все пошло не так, как могло пойти. Я вижу, как это, как, ну, может, как... кому-то не нравится, он не сможет с этим жить, а мне кажется, я бы не особо напрягал.
Ну, к тому, что, наверное, кстати, вот стоит добавлять в синхронизацию ожиданий, желаний, как бы ожидаемый уровень опыта игрока, чтобы у вас power level игроков был одинаковый.
Да, вот то, что типа игроки разные, они просто... Кто-то умеет хорошо играть, кто-то не умеет хорошо играть. Мне кажется, тем, кто не умеет хорошо играть, надо просто затянуть пояса потуже и научиться отсасывать. Потому что, ну, не умеешь играть — учись. Не хочешь учиться — играй в другую игру, где не надо учиться. Не знаешь, как-то там персонажа надо было построить. Ну, сам виноват, надо было читать.
Слава богу, что сейчас все сводится к выбору на какой-нибудь там 2 ходов или чего-нибудь еще такого простого.
Это сейчас все сводится к прочтению альтернативных книжек в интернете с дополнением и как заставить гэма их взять.
Я же говорю, что как бы даже в ходах может человек просто не уметь играть в ПБТА, знаешь, когда другой красочно будет добавлять 1000 деталей себе под руку, чтобы там игра сверкала всеми красками. Новичок, он просто, ну так, ход номер 3 использую. И типа, даже если листы сбалансированы, все равно такая ситуация может появиться.
Ну, типа, он как бы должен учиться тогда, если.
Ну да.
Если он учится, он как бы он же не будет там, я не знаю, сколько надо человек часов, чтобы понять, как надо играть. Ну, там 4, 8. Все, если больше, это он же какой-то тормоз, и это уже он виноват, что он тормоз.
Может, это претензия к системе? Типа, она не создает какой-то баланс для, ну, игры между новичком и ветераном. Не будет же...
А где у меня в Counter-Strike оружие, которое само всех убивает? Вот, что за фигня? Почему мне целиться надо на любом? Плохая система.
Поэтому я не играю в Counter-Strike. Я, да, пытался играть в Counter-Strike еще, когда я был школьником, приехали в игровой клуб. Я опустил голову, меня сразу же убили. Я такой, ладно, эта игра не для меня.
Вот, плюс NRI 4-8 часов Артем декларирует, что нужно, чтобы научиться играть в Counter-Strike. Тысячи просто задрачиваешь, а у нас за две встречи ты уже...
Должен быть гуру. Если ты не гуру, то ты должен состоять.
Через 4 встречи у тебя апокалиптика изрыгается просто из всех щелей.
Начинает пролезать хотя бы, должна.
Пролезать.
Из пары щелей.
У вас было, что power level... можно представить такую ситуацию, что power level ведущего ниже, чем у игроков, когда игроки опытнее, не давят его вообще
всем? Да.
У меня было легко. Такое, когда я пришел к людям, которые... Ну, я, типа, только начинал играть, я пришел в компанию любителей D&D 5, и меня просто завалили лором, что на самом деле здесь должна быть вот эта богиня. Нет, или она точно здесь будет появляться, это же вот этот континент, а у меня друид круга рыцарского огня. И я так себя неловко чувствовал, что они просто меня закидывали каким-то лором ненужным.
Не, меня не давили лором, меня давили, знаешь, типа, игра была какая-то попыташная игра. Получалось так, то, что игроки хотели взаимодействовать, ну, как-то навернуть всякого, а я, ну, а я там мат был. Я не знал, что им ответить, не знал, как повернуть сюжетную линию, чтобы оно было прикольно. То есть, ну, я знаю, у меня там ездят ходы на заднем фоне, я так судорожно смотрел на них, у меня тряслись руки, я не понимал, что мне нужно сделать, я не мог выдавить из себя ни единого слова, потому что что-то должно происходить, но я не знал, что сделать, потому что, ну, не знаю, такое чувство, как будто боялся, что сделаю неправильно, и игрокам будет херово. Конечно, игрокам было херово, я все сделал неправильно, потому что ничего не сделал.
И я бы, наверное, лучше вот сыграл с опытными игроками и нубом гэмом, чем наоборот, чем был бы...
Да-да-да, я тоже так думаю. Потому что...
То, что, ну, мне кажется...
Мастер, много надо.
Часть опытности игроков это в том, что на самом деле...
Они могут играть без гэма.
Да, именно вот.
Мне кажется, хорошо зайдет в какую-нибудь нарративную штуку, а вот какой-нибудь ОСР, где там. Ну, мастер же, например, фигово что-то интерпретирует, а опытные игроки просто задают его.
Перелазивают через его шею, да? Качаются, получают уровни. Он не понимает, что происходит, почему они еще ни разу не умерли.
Ну да, пожалуйста.
Если они будут тоже неопытными, то. Блин, как вообще мы попали во всю эту херню, если мы никогда не во что-то не играли, потом раз заиграли. А сейчас сидим и говорим, ну, новички, это плохо.
С шишками и поеданием говен, как счет.
Да, да, когда я начал играть в доту, меня спросили, как тебя зовут, я сказал, Миша. Мне сказали, Миша, больше никогда не играй в доту. Это сейчас звучит примерно так же, как мы рассуждаем по поводу NRI.
Не, у меня по впечатлениям, как бы, смотря назад, я понимаю, что я играл, ну, как бы, не с самыми лучшими мастерами, просто там была история, где не самые лучшие мастера, не самые опытные игроки, и, как бы, никто ничего не замечает, наверное, ужасного в этом.
А сейчас ты уже такой разбираешься, да, дайте мне...
Просыпайся. В 3 часа ночи, да блин, он же оплошал тогда. И ложись спать.
Я хотел вспомнить название какого-нибудь хорошего вина, но не вспомнил, типа, такой гурман же сидишь, дегустируешь вина, которые на самом деле ролевые игры.
Я что-то хотел сказать, что по поводу квадрат тоского этого. Ну, тема, но я на у меня куда-то из головы вылетела. Что-то важное. Вот, может, потом вспомним. Может, поговорим про игры, где всякие эти... в игре, как бы, ну, не поддерживаются или не поддерживаются, это другое просто, но где точно есть разные уровни силы, и можно как бы начать играть так, что у вас там один будет рыцарь, сияющий доспех, который драконов побеждает, а второй бомж-алкоголик без ноги, который ничего не побеждает никого. Жизнь не победил.
Самое вот, во что я играл и что мне вспоминается, это мыша. Да, всякие. Там же у них там реально разный уровень в силах. Начиная с того, что чем выше ты стоишь по карьерной лестнице мышиного стража, тем у тебя больше... У тебя выше характеристики, больше способностей, если правильно помню, да?
Мне, честно, кажется, что это...
Только здоровье меньше.
В мышах геймдизайнерская ошибка какая-то. Ну, там это...
У тебя камера повисла.
Что?
Камера повисла.
А, ну да, ты говоришь, что как будто вот в мышах такого не должно быть, и лучше просто всех уравновесить было.
Не знаю, мне прикольно было бы играть. Ну, если ты играешь на мехколапке, то ты такой... И как там это правильно называется? Да, ходишь там, спрашиваешь совета. Ходишь, спрашиваешь совета у всех, как тебе правильно сделать. Ну, то есть она помогает тебе отыгрывать в какую-то нужную сторону. Если там гвардеец, то ты ведешь себя иначе. Ну, и при условии, что еще там в конце у тебя написано, что тебе нужно сделать, чтобы тебя повысили, ты еще пытаешься... по тем намекам играть. И, по-моему, прикольно.
Мне кажется, это просто можно механически оформить все. Там же, по-моему, даже нет вот этой, ну, самой простой фишки про то, что там, чем тебе ниже ранг / возраст, тем у тебя больше характеристика, не навык. Как бы самое очевидное решение.
У тебя здоровье больше.
Там, вот насколько я помню, сейчас не буду как бы однозначно утверждать, там это не сбалансировано сильно.
Ну, не выделяется.
Да, ну, там все. Точно нет. Баланс сил. Ну, там как бы и не то, чтобы страшно, если кто-то провалится. Игра из провала, собственно говоря, делается. Если там все получается, то там, у тебя будет скучная миссия. Типа, успех, окей, успех. Мы закончили миссию, все. Если вы там капитанами играете, это не очень интересная игра машин.
Че? Зато как бы сразу видно то, что он капитан, он бывалый. Большинство его действий будет, ну, больше явно, чем действия персонажей, которые там ниже его. По рангу находится, будет они успешными чаще.
Еще, наверное, ну, Burning Hill туда же можно запихнуть, да.
Там разве не...
С одной телеги колеса.
Почему Burning Hill, погоди?
Ну, потому что ты можешь сделать то именно, там, если играть, например, на 4 лайфпасса, да? Или ты можешь даже 5 там выпустить мастера и сделать крутого рыцаря, а можешь сделать рожденного рабом бомжа, и в рыцаре будут его скиллы там по 5, по 6, кубиков он будет кидать, у него будет большие статы, там большие экспоненты будут, один скиллы, у него будет много очков скиллов, там 30, а у тебя будет, я не знаю, 10 очков скиллов, и у тебя будут низкие навыки.
Так если ты это лайфпассами, ты разве не наберешь такое же количество очков навыков? Если у вас одинаково.
Там прям у некоторых по 12 там очков навыков, а у каких лайфпасс там по 2 очка навыка. Там прям баланса совсем нет. Там даже можешь сделать, например, почти одинаковые, ну, по фикшену как персонажа, но взять лайфпассы, при этом торговец из города, он получает там больше, чем торговец из села.
Мне просто кажется, что это скорее проблема оптимизации, чем... Ну, типа, так можно в любой... Ну, в большинстве игр, где у тебя есть какой-то выбор. Один сделает очень хорошо на количество очков, а другой сделает очень плохо.
Не, я не соглашусь, потому что если ты делаешь вот, действительно, ну, как ты можешь сделать бомжа или какого-нибудь там садовника, который просто обычный человек, а ты можешь сделать там волшебного убийцу магов, рыцаря, и это не, ну, это как бы часть игры. То есть ты можешь такими персонажами играть.
Так разве такое можно сделать? Не в любой игре, где есть много выбора навыков.
Не, ну в D&D ты все равно, например, сделаешь воина, который бьет морду неплохо. Как бы даже если ты его плохо сделаешь, он все равно будет, ну, как бы. Примерно одинаковый уровень сил, просто меньше оптимизирован. В Burnfield ты прям делаешь совсем разных персонажей из разных жанров.
Не знаю, мне кажется, такое много...
В общем, я не читал эту тему, поэтому я не могу вам сейчас сказать. Надеюсь, что вы в этом хорошо разбираетесь.
Я как бы скорее вы послушаете здесь Артема в этом разговоре, скорее всего, правда, на его стриме, потому что я не читал прям от начала до конца
Burnfield. Ну, это я как бы не к тому, что там так можно и нельзя, а к тому, что вот я не уверен, насколько это нужно. Потому что можно, конечно, так, ну, это, знаешь, возвращаясь опять, да, типа, ты просто будешь заниматься своими делами, а твой господин, который все может за тебя сделать, будет заниматься своими делами, у вас, типа, будет разделена игра.
Кстати, можно еще сказать, что разный уровень силы появляется в ситуациях, когда вы набрасываете персонажей.
О, да, там может выйти все что угодно.
Ну, в большинстве своем там понятно случайные значения, там все к среднему там, будет стремиться, но у меня был один раз, что прям мы договорились сначала играть на случайных, а потом вот как бы человек начал говорить, что он что-то у того моего соседа посильнее будет давать генерироваться по стандарту.
Знаешь, мне кажется, это из-за того, что они не слишком разные. То есть это такая раздражающая слабость, а не то, что он там на горе, а я под горой. кстати, еще накидывание статов, это обычно же ДНД. В старых ДНД там индикаторы на статы были другие, да. Там что-то там от 8 до 15
это был больше, что ли?
Или до 14 это был 0 модификатор. Сейчас 8 это минус 1.
Минус 1.
14 это плюс 2.
Плюс. Ну, что-то вроде такого.
Раньше было накидывать-то как бы не так стрёмно, как сейчас.
Потому что был меньше шаг, ты хочешь сказать? Или что?
Больше разброс был.
Потому что модификаторы начинались на более крайних значениях.
Так или иначе, ты получишь твой 0. В редких случаях будет там минус 1.
Ну да, именно плюс 1. Не такое, прям большое дело, как сейчас, если ты кинешь там 7, и кто-нибудь, ну, если у тебя будет там 7 статов, у кого-нибудь будет 17, там будет прям совсем большая разница, а раньше она была не такая большая. Еще, наверное, игра, которая разные уровни силы поддерживает дефолт, этот Warhammer Fantasy.
Там же они скорее там разные, нет? Тоже вот можно говорить, что...
Вот я не уверен насчет Warhammer, потому что я как бы... Я смотрел, как в него играет, но я сам не играл и не супер его трогал. Но мне кажется, там эти персонажи занимаются примерно одним и тем же. То есть там, если вы играете про как культистов бить, то тебе и крысолов будет культистов бить, и какой-нибудь там, я не знаю...
Адвокат?
Адвокат, да, будет культистов бить. И рыцарь будет культистов бить.
На чем участвует?
И как бы там совсем тоже могут быть разные уровни силы, и при этом я не то чтобы уверен, что там это все так полезно для как бы вашего направления игры. У кого-нибудь есть опыт в ОВРФП?
Я даже не открывал.
Не, ну, видимо, если она 4 редакции прошла так, то, наверное, это там работает.
Ну, либо, опять же, там выбирают, если есть какой-то вариант взять похожих персонажей, то, наверное, выбирают похожих
там
все-таки.
Накидывать надо еще, вот с чем дело. Ну, то есть там по-разному, там, типа, можно выбрать и получить мало очков, а можно кинуть и получить много очков. Как-то это так работает.
С одной стороны, захотелось покидать.
Да, все равно хочется покидать. Это можно покидать, потом, правда, с этим жить. Мне кажется, у нас, кстати, не хватало какой-нибудь байки про то, как кто-то играл абсолютно отстойным ДНД персонажем, но ему было так весело играть, потому что он ему так нравился.
Не, ну это...
Не было такой истории.
Наверное, что-то такое было, знаешь, типа, в ОСР это такая достаточно обычная история, что ты что-то не очень хорошее нарлял, но ты там через 2 подземелья вытащил хорошую броню, крутую, и кучу золота, и теперь он у тебя уже 2 хп, но очень крепкий, и всякое такое. Ну, мне кажется, это просто та система правил, в которой это как будто бы обыденность и нормально работает.
Дефолт.
Что, наверное, есть... В Tenro Banjo Zero там интересно как бы сделано. Там, с одной стороны, у вас могут быть персонажи с разными уровнями силы, а с другой стороны, тот, кто потратил мало кармы, у него будет много очков, которые он может тратить на проверки. То есть у кого-то высокая база, но... а у кого-то низкая база, но он ее, ну, может конкретные проверки поднимать. Результат. Тут такой способ, типа, играть с разными уровнями силы, что, ну, с одной стороны, механически они действительно разные, но с другой стороны, типа, вообще-то можно это нивелировать.
По-моему, приходит к мысли, что разный уровень силы в партии может быть, но лучше так не делать, чтобы продолжать играть.
Это должен был мой быть, типа, такой тейк, с которым все должны были не соглашаться. Зачем вы с ним соглашаетесь?
Нет, разный уровень силы не должно быть. Если брать разный уровень силы, как широкое определение. Всем должно быть одинаково, весело, интересно. Ну, должно пытаться так быть.
Хотя ты скажешь, что разные уровни силы могут быть, это можно нормально сделать. Надо просто постараться. То есть именно силы, как побеждание, ну, врагов в приключенческой игре. Вот так.
А, нет, в таком случае я просто... Ты, Клин, сейчас про определение начинать руку,
конечно. Потому что этого нужно было начать.
Я сразу сказал.
Не, ну, так, то, что ты квадрат сказал, я с тобой согласен. И как ты определил эту штуку, что типа... Ну, спотлайт, грубо говоря, да.
Ну, я думаю, мы все обсудили на сегодня, и можно завершить сегодняшний подкаст. Пока, друг. С тобой был Масса, а также Артём.
Пока.
И Квадрат.
Пока, ребята.